Сергей Баранников. Арктическая академия. Книга вторая. Гроза севера. Глава первая. Чудеса типографии. Выйдя от Гронского, я направился в гостиную зала, где собрались ребята. Учебный год официально завершился, делать было особо нечего, поэтому сегодня здесь было людно.
«Сеня, прыгай к нам!»
Помахал рукой Родион, приглашая за столик, где помимо самого Серафимова сидели его двоюродная сестра, Валик, Кеша, Никита Кирсанов и Яна Дорофеева.
«Слышали?»
Родион удобнее устроился на стуле и обвел нас взглядом. Никитскому дали 3 года ссылки за то, что он знал о планах Кислова, но не сообщил, куда следует. Кучерову влепили 12 лет за соучастие, а у Кислова там целый букет.
«Ну-ка, подробнее»,
— заинтересовался Кирсанов.
«Покушение на жизнь граждан империи, содействие беглым каторжникам, подготовка массового убийства, попытка дискредитации государственной организации и сотрудничество с иностранной разведкой».
«Интересно, сколько ему дали», — задумался Валик.
«Пожизненная каторга. Заметьте, даже не ссылка, как у остальных, а именно каторга».
«Да, набедокурил Платоха», — произнес Никита. «В какой-то степени мне его даже жаль».
«А мне жаль только Никитского», — признался я.
«Учитывая, что Кислова причастны к гибели моей семьи, я не испытываю чувства жалости, а приговором доволен».
«Прости, я не знал», — осекся Кирсанов и потупил взгляд.
«Ладно, давайте о хорошем».
Я попытался сменить тему, но в этот момент в зал вошел Платонов.
«Вот вы где!»
— обрадовался Георгий Максимович.
«Отлично! Ну-ка, дамы и господа студенты, отрываем свои мягкие места от стульев и выходим на прогулку по городу. Свежим воздухом дышать полезно. Тем более, что на улице конец мая».
«Георгий Максимович, что мы там не видели?»
— законючил Родион.
«Это приказ, господин Серафимов, если вы не поняли. А чтобы совместить приятное с полезным во время прогулки, вы должны срывать и уничтожать вот такие листовки. Все, которые удастся найти».
Платонов протянул листовку, на которой я увидел знакомый символ в виде осьминога. В точности такой же, как мы обнаружили на острове Буйвола во время ознакомительной экспедиции в начале курса. Ниже картинки располагался текст.
«Гроза севера выходит на охоту. Беспощадный монстр топит все корабли, которые осмеливаются выйти в море. Только за последний месяц им были потоплены 12 кораблей».
Далее шло перечисление кораблей с датами их гибели.
«Кто-то не слабо заморочился», — протянул Кеша, рассматривая листовку.
«Это не ваша забота», — отмахнулся Платонов.
«Можете быть уверены, этими шутниками займутся хранители порядка. А вы должны убрать эту дрянь с улиц, чтобы не пугать жителей. Не хватало, чтобы моряки отказались выходить в море из этих клочков бумаги».
«Мне кажется, моряки — народ неиспугливых. Одними бумажками их не запугать, а 12 потопленных судов — это не так уж и много. В одном только Мурманске сейчас находится 1,5 десятка кораблей. Я уже не говорю о яхтах и катерах», — заметил Гаранин.
«Моряков может и не запугать. А что насчет остального населения?»
«Все, хватит терять время.
У вас 3 минуты на сборы»,
— отрезал Платонов и вышел из зала.
Чтобы добраться до тренировочной площадки, пришлось поторопиться. Что любопытно, Платонову также хватило 3 минут.
Некоторые студенты специально пытались поймать его на опоздании, но отставной генерал пришел на 10 секунд раньше конца объявленного срока.
«Итак, сейчас я распределю районы для каждого.
Заранее подумайте, с кем хотите прогуливаться по городу, потому что эта экскурсия может растянуться 5 часов, а то и дольше. Я хочу, чтобы ни одна листовка не попала на глаза прохожим».
Мне, Родиону, Валику и Кеше достался район к северу от озера Семеновское. Честно говоря, я до последнего недооценивал масштабы проблемы. Но стоило выбраться в город, чтобы своими глазами увидеть происходящее и сделать выводы.
«Попали».
Одним словом озвучил наше положение Валик, рассматривая обклеенные листовками двери подъездов, афиши, остановки, а местами даже стены. За первые 1,5 часа мы собрали 1/100 листовок, но работа почти не двигалась с мертвого места.
«Вуаля!»
Родион держал листовку на ладони, а затем активировал талант, и бумага мгновенно вспыхнула, превратившись в горстку пепла, которую подхватил ветер и унес прочь. Поначалу мы воспринимали это как забаву, но с каждой 100 уничтоженных листовок наше настроение падало.
«Кто-нибудь считал, сколько мы собрали за сегодня?
«Я 2-3 уже сорвал», — признался Кеша.
«Аналогично», — пробормотал Валик, уничтожая очередную листовку. «Найти бы того, кто это все налепил, я бы ему руки оторвал», — пригрозил Серафимов.
«Роть, у тебя есть такой шанс?»
Я кивнул в сторону пацана лет 9 на вид, который старательно мазал клеем дверь очередного подъезда. В заплечной сумке у него торчало 3 свеженьких листовок.
«Ну, сейчас я ему!»
Родион помчался к пацану, попутно кроя его отборными ругательствами. Парнишка повернулся на шум, мгновенно понял, что ничего хорошего ему не светит, а потому засверкал пятками. Пусть мы и были лучше подготовлены и старше беглеца, догнать его не вышло. Добежав до середины улицы, парень нырнул в дыру в заборе и скрылся. Не помогли даже вихри, которые призывал Серафимов, чтобы замедлить парня. Отпускать ценного свидетеля я не хотел, поэтому активировал талант. На этот раз я не стал заранее делиться с друзьями своими наблюдениями, а отдал эту возможность Кеше. Сам в это время пытался обойти парня с другой стороны.
«Смотрите, этот пацан клеит листовки!» — возмутился артефактор. «Значит, мы их срываем, а он новые лепит!»
Я сразу замедлил время и помчался на перерез пареньку, который устремился к спасительной дыре в заборе. Оказался у цели первым и успел схватить парня за воротник. Поначалу он брыкался и пытался высвободиться, ну а затем смирился со своей судьбой и безвольно повис в воздухе.
«Молодец, Сень!» — похвалил меня Серафимов. «С твоей скоростью можно на охоту борзых не брать, сам зайца схватишь. Потащили этого мелкого гаденыша к Платонову».
Через полчаса пацан сидел в кабинете Георгия Максимовича, хлюпал носом и выкладывал все, что знал. Увы, знал он поразительно мало. Оказалось, какой-то человек вручил ему 2 листовок и пообещал 1000 рублей, если он расклеит их в срок. Если справится быстро и на совесть, сможет получить заказ снова. Это была уже 5-я ходка у парня. А оплата за предыдущее лежала на столе с мятыми купюрами, как вещественное доказательство. Судя по всему, таинственный заказчик особо не скрывался, а действовал нагло и открыто. Правда, через подставных лиц. В моем мире такие случаи тоже имели место, когда собирали толпу бестолковых малолеток, готовых за деньги участвовать в чем угодно, и использовали их для своих целей. Именно поэтому я совершенно не удивился такому ходу. Чего ожидать от подлецов, которые пытаются запугать мирных жителей?
«Неплохой заработок», — покачал головой Серафимов. «Некоторые 2 дня за такую сумму горбатятся, а тут за утро заработал».
«Но заработал нечестным путем», — заметил Платонов.
«От меня вам личная благодарность, парни. Но участок нужно очистить от этой макулатуры. Возвращайтесь к работе».
На борьбу с листовками ушло 4 с четвертью часа. Зато Платонов был доволен. Уставшие, мы вернулись домой и завалились спать. А на следующий день отправились в академию. До последнего мне казалось, что в гостиную заявится Георгий Максимович с очередным безумным заданием. Но на сегодня обошлось.
«Копченый Палтус! Знать бы, что замерзавец такое организовал, я бы пожал ему горло!» — раздосадованно произнес Валик, плюхнувшись в кресло.
«Мерзавец? Мерзавец, который напечатал листовки?» В голове у меня сложилась занятная картинка.
«Сень, ты куда?»
— поинтересовался Родион, когда я поднялся с места и направился к выходу. «Хочу увидеться с глазу на глаз с одним человеком». Я направился прямиком в лаборатории, где работали артефакторы. Несмотря на конец учебного года, несколько человек все равно находились здесь и возились возле столов, стараясь не мешать друг другу. Пришлось немного прогуляться по лаборатории, чтобы найти нужного мне человека.
«Чижов, чего тебе?»
Ванек Кораблев бросил на меня безразличный взгляд и вернулся к работе.
«Да вот, решил заглянуть к мастеру и оставить отзыв о его работе».
Достал из внутреннего кармана фальшивый выпуск газеты и швырнул на стол перед Иваном.
«Хорошая работа. Вот только не думаю, что следователи оценят».
«Не понимаю, о чем ты», — спокойно ответил Кораблев.
«Разве? А я очень хорошо понимаю, что у тебя проблемы».
Вынул из внутреннего кармана одну из сорванных листовок и положил на стол. «Видишь, Ваня, как оно бывает. Все начинается с малого. Сначала ты подделываешь газету и подсовываешь ее Серафимову, зная, что он непременно расскажет мне.
Затем масштабы растут, и ты начинаешь портить жизнь не конкретному человеку, а всей академии и городу в том числе. Листовки не мои. Краска, которой они напечатаны, не используется в моей печатной машине».
«Вот. То есть ты уже не отрицаешь, что газетенку состряпал ты. Может, сейчас дойдем и до листовок?»
«Не мели ерунду. Очевидно, что их печатал не я. Если следствие решит разобраться...»
«Вот именно. Если следствие решит...»
«Ты представляешь, что сейчас творится на верхах? Все на ушах стоят из-за этих бумажек. Думаешь, кто-то будет разбираться? Виновного нужно было найти еще вчера. А это значит, что ты пойдешь под суд, и светит тебе лет 10 каторги. Будешь развивать свои навыки артефакторики где-нибудь на рудниках».
«Какие 10? Подделка документов и распространение ложной информации по закону до 5 лет!»
— набычился Кораблев.
«А ты, как я погляжу, вообще не каешься. Тебе 5 лет мало?
Учти, из-за такого резонанса дадут по всей строгости».
«Да не делал я эти листовки!»
Едва не разрыдался Иван.
«Фух, а я уже думал, что не продавлю. Упертый попался.
А газету зачем склепал?»
«Чтобы ты о Мирке забыл. Думал, найдешь себе другую, а я после академии вернусь в Москву, и у меня будет шанс, конечно, если она не выйдет за Юзовского».
«Ну и чмошник же ты, Кораблев. Ладно, выкладывай свои соображения насчет того, кто это мог быть, а я сделаю вид, что ты прощен». Иван взял в руки потрепанную бумагу и повертел в руках. «Листовки однозначно делали здесь, в Мурманске, или в ближайших поселках. Краска после печати еще не высохла как следует. Печатали совсем недавно. Возможно, этой ночью или ранним утром. Кстати, насчет краски, скорее всего, это Оливер Инк, английского производства. У нас и редко встретишь, а после торговых санкций так и вообще не найти в продаже. Если найдешь печатный станок, на котором будут следы такой краски, с огромной вероятностью это то, что тебе нужно».
«А как определить, что это Оливер Инк, а не другая краска?»
«Смотри». Кораблев подвел меня к своей печатной машине и провел пальцами по пятну краски на вале. «Наша краска оставляет черный оттенок, а у английской отчетливо заметен темно-синий, видишь? Это самый простой способ, как определить разницу, не разбираясь в тонкостях». Ванюк потер листовку, и одна из букв действительно поплыла, оставив на его пальцах темно-синий след. «На бумаге она чернеет после высыхания, но если растереть, разница заметна».
«Спасибо тебе. Можешь считать, что ты прощен, но я все равно за тобой слежу. В случае рецидива так просто не отделаешься».
Спрятал листовку и поддельную газету в сумку и направился на выход из лаборатории. Сегодня мне удалось решить сразу две проблемы – прояснить ситуацию с газетой и приблизиться к поимке вредителя, засевшего в Мурманске. Из лаборатории направился прямиком в кабинет Гронского и застал Бориса Ефимовича буквально на пороге.
«Чижов, не сейчас, я спешу», —
произнес Гронский, заметив меня.
«Есть информация насчет того, кто мог печатать листовки».
Перешел я сразу к делу, чтобы ректор не успел отмахнуться.
«Нужно искать подпольную типографию в черте Мурманска».
«Вот откуда ты такой инициативный взялся?
Ладно, поехали со мной. Думаю, тебе будет интересно взглянуть».
Машина уже ждала ректора у входа. Борис Ефимович устроился на заднем сиденье и пригласил меня сесть рядом. Мы направились к южной окраине города, где ютились небольшие домики. В какой-то момент мне показалось, что мы едем в сторону столба дыма, и я не ошибся. Машина свернула на улицу и остановилась возле пожарища. Помимо нас здесь уже была машина пожарной службы и стражи порядка.
«Вот, полюбуйтесь, господин Гронский», —
произнес начальник полиции Мурманска и протянул пачку с обгоревшими с краев листовками.
«Следующей своей целью эти негодяи выбрали вашу академию. Именно поэтому я и просил вас явиться сюда».
Гронский повертел в руках листы бумаги и протянул их мне. Я увидел уже знакомую эмблему осьминога, а ниже текст, который рассказывал обо всех недостатках Арктической академии. Увы, часть листа сильно обгорела, и я не смог прочесть весь текст. Но там было и о купании нагишом на посвящении студенты, и о подпольном турнире, и о нашей дуэли с Калмыкиным.
«Выходит, мы опоздали», — заметил Борис Ефимович.
«Те, кто стоял за печатью этих листовок, поняли, что их раскрыли и замели следы. Другое дело, что такие мерзавцы находятся среди нас. Возможно, мы видимся с ними каждый день и не понимаем, что они нам враги». Следующий день не принес ничего нового. Занятия завершились, и даже Платонов не доставал тренировками, хотя я и еще с полсотни однокурсников все равно заходили на тренировочную площадку, чтобы размяться и поддержать форму.
По факту, сейчас в Академии нас удерживало лишь ожидание окончания.